Добрый день всему мировому клей. Сегодня у нас особый день. У нас в гостях здесь много наших гостей. И мы будем рады услышать от них вопросы. Я смогу, надеюсь, на них ответить. А вы примете в этом тоже участие. За компьютером у нас сидит человек, будет принимать ваши вопросы и по мере возможности вставлять их между вопросами здесь присутствующих гостей. Ну и давайте начнем. Вперед. Ну, кто там? Вот.
Здравствуйте, Раф. Москва. Московская группа. Извиняюсь. Mm-hmm. Я волнуюсь немного. Я как бы недавно, ну, юнец в кабале, можно так сказать, в постижении кабалы. У меня много вопросов возникло к вам, что...
Нет, ну, один можешь задать.
Один пока, да. Короче, вот если я так понимаю, как бы есть неживой, растительный, животный и человек, да?
Да.
Вот постигающий человек, когда становится человеком, Адамом?
В течение миллионов лет развивалась, в течение миллиардов лет развивалась неживая природа. В течение сотен миллионов лет развивалась даже больше растительная. Животная природа – это тоже сотни миллионов лет. Человек начал ощущать себя человеком, слезая с дерева. Это где-то десятки, всего лишь десятки тысяч лет назад. Вот это пока еще была обезьяна, которая постепенно превратилась в человека. Превратилась в человека с момента, когда у нее начал развиваться мозг. И это заставило ее слезть с лестницы, с дерева. Потому что не смогла дальше существовать на дереве. Потребовался широкий таз у женщин для того, чтобы рожать умных мужчин. И поэтому, серьезно, в этом была причина, что покинули дерево и стали развиваться на земле. Ну, а развитие на земле, оно уже предполагало совсем иную пищу, иное социальное строение и так далее. Вот с тех пор и начинается человек. Человек также проходит в себе четыре стадии. Неживая, растительная, животное и человеческое. Неживая, растительная и животное были пройдены. Человеческая стадия началась с первого постигающего следующий уровень. Именно человеческий уровень. Первым человеком на земле стал Адам. То есть человек – это значит Адам от слова «доме», подобный Творцу, который первый постиг Творца. Жил такой парень 5775 лет назад, который вот так вот смог это сделать первым. И с тех пор пошло. Так что начали в каждом поколении появляться каббалисты. Уже об этом описывается в Торе. После Адама все вот эти его как бы сыновья, знакомые, родственнички всякие там, до Ноя, и после Ноя до Авраама. Это все поколение каббалистов. Это не просто был один человек, потом другой, потом третий. Были десятки, сотни и тысячи людей. Они же все от обезьян пошли, их меньше не стало. Вот. А говорится только о тех из них, которые постигали духовный уровень. Об этом описывается в Торе. Ну вот, а с Авраамом уже там целый коллектив. Группа, которую он сколотил в Вавилоне, увел оттуда. С тех пор уже до уровня Адама начали доставать многие люди. Изначально из тех, которых Авраам увел из Вавилона. Авраам вообще интересный человек. Он основал практически все религии, все верования, философию. То есть это был особый уровень постижения. Не высокий, не самый высокий, то есть, но он такой, который захватывал высокий уровень и смог довести его до начальной стадии развития человека. Ну, а после Авраама уже там развивались огромные группы каббалистов. И мужчин, и женщин вместе, в совместном таком объединенном домострое, что ли, до примерно 2000 лет назад, когда это все дело прекратилось. Но они создали особый духовный уровень, они подняли этих обезьян, что называется, в себе до духовного уровня, создали на нем особую духовную платформу, сделали особое исправление со всех этих разбитых душ, эгоистических, и потом сами упали. Упали для того, чтобы передать вот этот вот уровень постижения, которого они достигли, Мохин-де-Хая, так называемый уровень Ор-Хая, всем остальным. И в течение 2000 лет перемешивали со всеми, со всем человечеством. А сейчас мы все начинаем, все человечество, в перемешку. Кто возбуждается к этому делу, начинаем уже постигать Творца все вместе. И должны будем закончить за ближайшие 200 лет максимум. Можем и раньше. Всеобщее исправление.
Так вот я и задаю вопрос. Когда вот я на своем сейчас уровне, вот когда я начинаю постигать Каббалу, когда я стану человеком? После чего?
Человеком начинает человек становиться, когда он становится на первый духовный уровень. То есть, когда он начинает быть равным Творцу, получает свойства отдачи. Есть у нас мир бесконечности. Есть мир бесконечности. С этого мира вниз снисходит духовная сила до нашего мира. В нашем мире она достигает нуля. Вот здесь существует 5 миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера и Асия. Или уровень Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ихида, Урод, Света. Все. Тут 125 ступеней. 25, 25, 25, 25 и 25. Всего 125 ступеней. Вот как только ты из нашего уровня сможешь подняться на первую ступеньку, ты сразу становишься человеком, Адамом.
А как я это пойму?
Ты это поймешь, потому что ты начнешь ощущать вот этот вот высший мир. Ты начнешь от него обратно получать свет. Свет бесконечности идет сверху вниз, постепенно-постепенно понижаясь, деградируя, то есть ослабляясь. Ты получишь самую слабую его частичку, называемая нефиш де нефиш. То есть одна 125-я частичка света. Ты ее получишь. И в нем ты все поймешь, кто ты такой.
Все понятно. Спасибо.
Пожалуйста. Ну, попеременно, может быть, девочки и мальчики. У нас тут сегодня и девушки в том числе. Пожалуйста.
Да. Юлия, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, насколько важно женщинам всего мирового Кли вставать на утренний урок? То есть все 3 часа смотреть его в прямом эфире.
Провокационный вопрос. Как вам сказать? Все зависит от того, сколько у женщины детей, замужем ли она, как она работает, от чего она зависит. Это много-много вопросов. Мужчина обязан. Женщина в мере своих сил. Я считаю, в принципе, что если человек хочет продвигаться к духовному, он обязан слушать утренний урок практически весь. И кроме этого, просматривать мой блог, и кроме этого, присутствовать на всех наших семинарах. И кроме этого, слушать недельную главу. А может быть, даже то, что я еще и снимаюсь в Ульпане. Материала очень много. Но выбирайте оттуда, что можно. Но утренний урок, хотя бы, ну вот первую часть, там статья обычно идет, или письмо, или статья. И последний час, это надо слушать. Но не обязательно ночью. Вы же все равно слушаете это из дома. Вы же не ездите в свой центр. Если у вас такой центр, что вы можете туда приезжать, тогда, пожалуйста, вы можете приезжать туда. Мы надеемся, откроем наш центр, и женщины, которые, в принципе, свободны, независимы от семьи или как, мы для них сделаем там особое помещение, где они могут приезжать, будут и даже на утреннем уроке заниматься. Если захотят.
То есть, если
Но, в принципе, это не обязанность.
Не обременена там, допустим, семьей, детьми, она должна вставать или как?
Она должна выйти замуж и рожать. Я не умоляю ее духовного действия. Я просто говорю о том, что надо смотреть на правильное развитие и на земле, и в духовном. Пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. Please.
Rav, I wanted to know how to explain people the difference between Arvut or mutual guarantee and communism. Because in Europe, and especially in the UK, as soon as you speak of mutual guarantee, they just dismiss it as communism or communist ideas.
Между взаимным поручительством, аравутом и коммунизмом, потому что когда мы говорим об этом в Европе, люди однозначно воспринимают это как коммунизм.
В принципе, в коммунизме, в настоящем, не так, как мы понимаем Маркса, и не так, как это было якобы реализовано в России, нет ничего плохого. Начальные заповеди коммунизма взяты из Библии. Человек человеку брат и так далее, и все прочее. Дело в том, что никогда этого не было достигнуто, потому что коммунизм не может быть облачен в эгоизм. Вот в чем проблема. Ты не можешь строить коммунизм с эгоистами. То же самое, что захотели сделать в Европе общий рынок. А получился общий базар. Потому что надо подготовить людей, надо их воспитать в духе интеграции, связи, взаимосвязи. Этого не было сделано ни в России, ни в других странах, где думали что-то такое подобное делать. И Маркс об этом очень четко писал, что коммунизм можно строить только в той стране. И Бальзулам указывает, что коммунистическое общество может быть построено только в той стране, где люди полностью избавляются от эгоизма, то есть поднимаются на минимальные первые духовные ступени. Потому что человек должен в этом случае, как написано в его книге «Последнее поколение», человек должен в этом случае отдавать, работать на отдачу, получать наслаждение от того, что он отдает, а не получает. Поэтому сейчас говорить о пропаганде коммунизма где-то там в Англии или в Европе, и вообще где бы то ни было, это просто глупо. На тебя будут смотреть как на такого нереального человека, мягко говоря. Вот. Поэтому мы говорим именно о интегральном воспитании. А интегральное воспитание, оно не коммунистическое. Мы говорим о том, что необходимо делать со стороны природы. Нас природа вынуждает к тому, чтобы мы были интегрально взаимосвязанными. И поэтому мы это делаем. Это объективный закон природы, никуда не денешься от него. Вот. Сегодня это так. Поэтому, объясняя людям, что они должны быть взаимосвязаны, правильно взаимосвязаны между собой, что тогда хватит на всех еды, не надо больше выпускать еды, просто не надо выбрасывать. Если мы будем заботиться друг о друге, всем все хватит. И не надо создавать лишние рабочие места и засорять земной шар. Надо просто делать так, чтобы было всем достаточно, а все остальное направить на духовный рост, на духовное постижение. Там ты найдешь все наполнение, которого на земле ты никогда не получишь. Вот и все. Поэтому не говорится о насильственных мерах. Надо человека сначала изменить. А то, что мы преподаем интегральное воспитание, мы просто говорим о смягчении эгоизма, о том, чтобы мы начали понимать, о том, что мы находимся в круглой среде, в интегральной среде. И это закон природы, от этого никуда не денешься. Об этом сегодня все пишут. Все, кто занимается там, экономикой, социологией, все ощущают эту взаимозависимость. Так что мы просто объясняем людям, где они находятся. Реально сегодня. Вот. И ни в коем случае не заставляем их и не призываем их выполнять какие-то законы отдачи, любви, просто так вот. Ни в коем случае. Мы не коммунисты в этом смысле. Вот. Каббала очень четко, поэтому она и была скрыта все тысячелетия. Она только настраивает человека на подобие природы, на равновесие с природой, на гомеостаз. И тогда ты чувствуешь себя максимально комфортно. Это ее задача, каббалы. Рассказать человеку, как он может, постоянно меняясь в соответствии с изменениями внешней природы, чувствовать себя комфортно. Вот и все. Прошу. Женщины не хотят.
Добрый день, Раф. Это вопрос не мой, а моего жениха. Ну, сейчас он на новом доме, он работает. Его интересует. Вы часто, как в последнее время, мужчинам предлагали поговорить с женщинами, ну, чтобы мужья поговорили с женами о духовной работе.
Ну, это я в последнее время. Рабаш нас этому учил. Он говорил, что мы обязаны говорить с женами дома, читать вместе с ними статьи.
Вопрос его. Может ли женщина своему мужу говорить о своих переживаниях, постижениях? Не помешает ли это
мужчине? И муж и жене, и жена мужу могут. И они считаются одной душой. Могут ничего не скрывать друг от друга. Это единственные два человека, которые могут быть полностью открыты друг с другом. Ну, выбирайте сами. Ну, вот здесь у тебя микрофон.
Максим, Киев. Рав, скажите, вот очень часто в последнее время просто выключают на уроках меня. И вот вы сказали, что если ты засыпаешь, то это не значит, что ты не выспался, просто нет важности. С другой стороны, вот на конгрессе, с одной стороны, была очень большая важность, но все равно вот я старался уже и сесть рядом с вами, чтобы стыдно было там как-то. Ну вот какое-то было отключение сознания, вот такое периодически, то есть я даже не понимал, что это такое. Вопрос. Вот в какой-то момент вы сделали, что на семинарах, кстати, вообще, то есть это ну, не то, что спишь, а не засыпаешь даже и мысли нет об этом. То есть, наверное, важность очень большая. Ну вот произошло что? Что вы сначала дали семинар, а потом после него дали лекцию свою. И вот в этой ситуации лекция прошла вот ну, на одном таком внимании с открытым ртом. Стоит ли, может быть, ну вот идти на поводу, ну, не знаю, эгоизма и ставить даже вот, ну вот используя такие формы, что-то более важное, чтобы потом... Ну, или стараться все-таки вот держать себя, не выключаться, как-то прилагать усилия, вот это важно. Что...
Я надеюсь, я думаю, я очень осторожен в этом, как и с женским конгрессом, и с другими вещами. Пока точно я не уверен, что делаю правильный шаг, очень осторожно. Это как пробуешь воду, прежде чем в нее войти, так осторожно, осторожно, осторожно. Я должен все это почувствовать. И не только этот шаг, а следующий за ним. Возможно, мы сможем проводить все занятия в виде семинаров. Может быть, такое будет. Вообще все. То есть будут читаться отрывки и обсуждаться быстро, четко. Но это усваивает материал, это вызывает в людях соединение. Это то, что нам не хватает сегодня. Потому что, в принципе, все, что мы учим, должно раскрываться в единении между нами. А они сидят перед книжкой и забывают об этом. Я думаю об этом. Прошу. Угу. Давайте, женщине.
Buenas tardes, Rap. Ahorita, escuchando todo, me nació una pregunta. Nosotros estamos estudiando para lograr el otorgamiento. ¿Cómo saber qué es el otorgamiento espiritual y no hacia el ego?
No, me.
Она сейчас слушает уроки, у нее возник следующий вопрос по поводу отдачи. Как точно знать, что она движется в направлении духовной отдачи, а не в отношении чего-то эгоистического, что ей кажется отдачей?
Если она постоянно с нами занимается, эта женщина, то в итоге она все равно пойдет по правильному пути. Участвуя вместе с нами вот в таких действиях, как она участвовала, этот женский конгресс, и потом мужской конгресс, и сейчас, не может быть такого, чтобы она уже куда-то свернула на неправильный путь. Это практически сейчас уже невозможно. Я не вижу никаких опасений за людей, которые занимаются вместе с нами. Ну, есть у тебя микрофон?
Здравствуйте, Раф. Влад из киевской группы. У меня на самом деле вопрос...
Какой?
Из киевской группы.
Ну?
У меня вопрос о женской группе, потому что у нас в Киеве очень сильная женская группа, и меня группа назначила мужская координатором женской группы в Киеве. И тут сразу миллион вопросов возникает.
Почему мужчина должен координировать женскую группу?
Вот это тоже один из вопросов, кстати. Нужен ли такой координатор? Потому что, в общем-то, как бы...
То есть по связи между женской и мужской группой?
Да, да, да.
А, так это не по-женски, это как координатор между...
Между группами, да. И здесь вот вопрос именно по женской группе, потому что вот в связи с последними изменениями женский конгресс, появилась очень большая важность именно женского объединения. И здесь становится вопрос как бы формальной черты как бы женской группы, потому что есть, например, женщины, которые там, ну, участвуют в дежурствах, у них есть много как бы обязанностей. А есть женщины, которые просто как бы в сообществе. И вот те женщины, которые очень много вкладывают как бы работу, они как бы хотят себя, ну, формально, не то чтобы ограничить, но хотя бы для тех остальных стимул какой-то создать. И поэтому вот мы у нас в группе сделали как бы такое вот, ну, для каких-то особых, скажем, для актива, скажем так, женщин, мы выделили там определенное мероприятие, там проводим им отдельный семинар. То есть мы как бы создали несколько кругов в сообществе, в женском. И тут много появилось как бы недовольных женщин, соответственно. И говорят, что мы этим как бы, в общем-то, раскалываем сообщество. Вот это правильно делать или нет в отношении
женской
группы?
Я считаю, что неправильно. Я считаю, что неправильно. Я считаю, что должна быть как можно более однородная масса. Я никого не делю. Есть женщины, которые меньше участвуют. Неважно, по каким причинам. Кто-то больше. Я не вхожу никогда в причины. Тем более, если говорится о женщинах, а не о мужчинах. С мужчиной можно душу вытрясать. А к женщинам нельзя предъявлять никаких претензий. А вообще относиться к ним как к равным. Как к равным. Неравным с мужчинами, имеется в виду. В этом отношении нет вопроса. Конечно, да. Но между ними не делать никаких, никаких разделений. Никаких.
Ну, а по какому же принципу тогда женская группа вообще может быть сформирована? То есть вот...
По принципу круга. Все равны. Все. Если я хочу двигаться к духовному, мне не нужны земные какие-то уровни, как меня назовут, как сколько мне звездочек прицепят. Понимаешь? Мне важно духовное возвышение. Я не требую для себя ничего. Есть возможность вложиться, я вкладываюсь. Нет возможности, ну так нет. Но за то, что человек выкладывается, он должен ждать высшего какого-то вознаграждения, а не того, что в группе у него будет свое слово и своя власть и так далее. С какой стати? Неверно. Есть люди, которые умеют организовывать, что-то делать. Это другое дело, мы их назначаем. Но мы их назначаем, потому что нам выгодно, чтобы они занимались там хозяйством или еще чем-то. Но ни в коем случае при этом не разделяем группы. У нас есть люди, которые очень много работают на группу. Ну и что? Что, ему положено больше? С какой стати? Я на него больше ругаюсь. Ну и все.
Ну, я прошу прощения, но все равно же в группе существуют как бы какие-то круги. Вот, например, человек, который не выполняет какие-то дежурства в группе, он может, например, только в пятницу приходить на утренний урок. Как бы, да, то есть мы. То есть для этого все равно же у нас существуют в группе какие-то определенные, так скажем, рамки. Это и учебные рамки, и там тавкиды какие-то, дежурства.
У женщин это менее должно быть заметно, чем у мужчин. Женщина, она во многом подневольна. Муж, семья, дети, родители, может быть, и так далее. Так что нельзя к ним предъявлять каких-то таких претензий, как к мужчинам. Мужчину, да. Мужчину прессуйте. Теперь женщина, да. Дальше. Давайте, давайте. Кто еще не спрашивал, могут спрашивать. Ты уже спрашивала, нет?
Нет.
А, ну?
Наташа, Санкт-Петербург. Меня интересует условия вхождения в группу. Насколько актуально, что нужно заканчивать курсы? Они достаточно много времени занимают. Если основная работа происходит в группе между собой.
Но все-таки надо начинать с курсов, я думаю. У нас, по крайней мере, так еще все-таки делается. Параллельно с этими курсами уже можно потихоньку попроситься в группу. Но просто брать человека с улицы в группу, он ничего не поймет о том, чем занимаемся. Он будет слушать меня там на экране.
Если человек в курсе.
А?
Если человек в курсе, чем мы занимаемся.
В курсе откуда?
Да. Он занимался.
Где занимался?
Дома несколько лет. Он в курсе?
Ну, может быть, в виде исключения. Но эта группа должна решить.
Угу. Спасибо.
Так. Ну, давай.
Винсас, Вильнюс, Литва. У меня вопрос про вопросы. Я когда первый раз к вам приехал, вы сказали, указали, задавай вопросы. Я тогда это понял так, что сидел напряженным, сконцентрированным, и мне вопросы поднимались и приходили ответы. Я громко не задал ни одного вопроса. Когда пришли времена похуже, я думал, что делаю ошибку, я не так вас понял, надо было задавать громко вопросы. Так теперь вопрос, как по-настоящему надо? Или эти вопросы, которые приходят внутри, они настоящие, или это твоя иллюзия? Или надо вопрос задать громко и получить ясный, четкий ответ?
Лучше про себя. Лучше про себя. Задаешь вопрос, и на него же ищешь ответ. И находишь. Получаешь. Симон? А. Макара, ореях. Ну.
Они рот лишел, שאלה על הפצה, אפשר?
Ну.
יש תופעה באירופה, אני אתן דוגמה לקבוצת ברלין למשל, אבל אני חושב שתופעה הזאת קיימת בהרבה קבוצות באירופה, שאולי 80-90% מהקבוצה הם דוברי רוסית, והאווירה והמנטליות ובכלל הרוח של המרכז או המקום זה רוסית, ולא מצליחים לקלוט.
В очень многих европейских группах, а вы слышите перевод, да? Нет. В очень многих европейских группах большинство русскоязычных, выходцы из России. Допустим, в немецкой группе и так далее. Называется группа Германии, а там практически 99% русскоязычных. Но... И они не могут принять свою среду у немцев.
ועכשיו יש תופעה שאפילו הגרמנים הוותיקים, הבודדים שיש, הם כבר מפסיקים לבוא למרכז.
И даже те, которые пришли, с усилием удерживаются или даже уходят из группы.
כל האווירה שם, אפילו השיעורים שהם שומעים, הם שומעים ברוסית.
Все понятно, вопрос. שאלה.
כן, מה עושים במקרה כזה, באמת, השאלה מכלל
יש חשיבות. Что делаем в таком случае? В таком случае ничего нельзя сделать, кроме как разделить группу на две части. Русскоязычная и местноязычная. Местная, я говорю, не только немецкая. Во всех странах, во многих странах русские выходцы из России составляют костяк группы. И это понятно. Потому что там сидели каббалисты последние 300 лет. 400 лет. Современная Ария, это практически Бальшемтова. Это где-то 1600 год. До нашего времени это почти 500 лет. Ну, 400 лет. Сидели каббалисты в Восточной Европе. и всю ее просто наполнили своей духовностью, которая была у них. Это были очень великие, по уровню очень великие люди. И поэтому оттуда и в России с тех пор совершенно иное духовное отношение ко всему. И у выходцев из России, и у евреев выходцев из России, а не из других стран. Так получается. Так что ничего не сделаешь. Это будет так, где бы они ни были выходцы из России, всегда они будут более духовно чувственны, предрасположены, чем остальные, чем местные какие-то там другие. Что для этого надо? Использовать надо нам это. Использовать русскоязычных для создания групп, для обслуживания и потихонечку уходить. Давать местным заниматься этим. Вот так мы должны действовать. Так, как мы сделали это в Америке. Майк Келлок взял на себя Лернинг-центр. До тех пор, пока этот Лернинг-центр, так называемый, был где-то как-то в русских руках, ничего там не было. Американцев, конечно, там быть не могло. Он взялся за это, вот, и пошло. Вот так мы и должны действовать. Есть у нас в Германии несколько сильных наших товарищей. Мы должны им помочь, чтобы они это организовали совершенно отдельно от русскоязычной группы. Совершенно отдельно. Так, чтобы не пересекались даже нигде. Где-то на Конгрессе пересекались как две разные группы. Как вот есть одна там с Берлина, другая из Дюссельдорфа. Так и здесь, хотя бы в одном, в том же Берлине, но есть две группы разные. Эти учат на русском, а те на немецком в разных местах.
אבל החברים הרוסים הם מאוד חזקים בהפצה. הם צריכים לעזור, לדחוף את ההפצה, ואז לסגת, או לא להיות מעורבים בכלל בהפצה בגרמנית?
Русскоязычные должны во всем помогать, только так, чтобы не мешать. Если местные хотят этой помощи, они это делают. Не хотят – нет. И делают все очень это скрыто, не показываясь как бы сами. Надо только таким образом, я вижу возможность что-то как-то двигаться в этом. Да.
Здравствуйте, меня зовут Жанна, я из Москвы, и я хочу задать такой вопрос. Вот за эти 3 дня конгресса в Раве я первый раз удостоилась такой сильной ненависти внутри себя, что...
Ну, к чему?
Ненависти внутри группы почему-то вот такое...
В группе?
Да. Внутри группы, на работе, в семинарах, на уроках. И я об этом все время слышала, мы все об этом слышим. Но когда ты с этим сталкиваешься, это довольно-таки непросто преодолеть.
Но раньше вы всех любили?
Ну, в основном, да. Я любвеобильный обычный человек. И я ощущаю, что это нужно было ощутить. Но как работать, в принципе, с этим? Либо работа над этим заключается как раз-таки в промежутках между конгрессами, а не на самом семинаре или уже на самом конгрессе. То есть, когда на конгрессе мы с этим сталкиваемся, мы уже это преодолеваем за счет того, что мы в промежутках работаем? Или... Тут тоже усилие должно быть постоянно над собой.
Усилие должно быть на месте, и готовиться к этим падениям надо заранее. Так что ничего в этом страшного нет. Наоборот, встречать эти состояния с радостью. Пытаться, одновременно ощущая их, вы же ощущали, что как такое может быть? Ведь я все-таки не хочу так. Или... В общем, вот эта вот внутренняя борьба, она очень хорошая. Она очень нужная. Только надо пытаться ни в коем случае не удалять ее, ни в коем случае не стирать, но и не жевать внутри себя, не заниматься самоедством, а правильно возвышаться над этим. Вопреки моей ненависти, я должна понять, что это мне послал Творец для того, чтобы я осознала свой эгоизм, насколько он больше во мне сейчас раскрылся, и поэтому вместо любви или согласия с группой я чувствую ненависть, и поэтому я сейчас должна не приподняться и должна просить Творца не самой пытаться приподняться и вылезти из этой ямы, в которую я упала, а просить его, чтобы он мне помог вылезти вместе с ним. Тогда у меня будет вместе с ним какой-то контакт. Для этого он мне и сделал это падение.
Ну вот, вот эта ненависть, которая, казалось бы, мне очень сильной и огромной, это ведь еще не та самая гора, это, наверное, какой-то только, может, пригорочек.
Ничего,
я не знаю,
но уже чего-то есть.
Ну, то есть будет это еще.
Будет еще.
Спасибо.
Надо готовиться. Надо. То есть все время вот эти вот, особенно семинары, они к этому хорошо готовят. Ты уже спрашивал?
Я? Нет.
Нет еще? Нет. Ну, дайте ему. Я ему обещал первым.
Так. Вот я хотел понять вот эту ситуацию. Был первый храм, был второй храм. И когда люди упали со ступени второго храма, они оказались на ступени «Наш мир».
Да.
Ну, допустим, во втором храме, допустим, было там 10 тысяч человек или 100 тысяч, ну, целый народ, то есть огромное количество людей. И мне вот непонятно, почему люди, когда упали со второго храма, они не захотели подняться обратно. Потому что если я, допустим, к примеру, не знаю, там, сегодня утром упал бы там из духовного мира в наш мир, я бы захотел бы подняться и предложил бы...
А откуда ты знаешь, что такое духовный мир, если ты упал?
Так я же в нем был секунду назад. Я находился вот в отдаче и делал это.
Ну,
и...
ты еще молодой. У тебя будут такие падения, что ты ничего помнить не будешь. Вообще о том, что это вообще возможное существует. Абсолютно. Как будто это... Вообще, что за глупости? И даже что это глупости, не будешь чувствовать. Как будто этого нет. Отрезают, и все. Еще впереди.
Так возможно, да? Так
возможно, было. Возможно. Все возможно. Так, ну, с девушками все или есть еще? Да.
Лена из Бостона. Хочу спросить, есть ли в нашем, вообще в районе, нет мужской группы? Стоит ли женщинам открыть центр женской группы? Или стоит для семинаров, для трапез, для встреч? Или стоит продолжать встречаться по домам?
Я не знаю, сколько у вас там всего-то...
У нас 10 женщин и достаточно сильная женская группа, как я ощущаю. У нас есть Саша Ангелов, есть еще мужчина, но мужчина один, но они вместе собираются редко, поэтому как вы видите Сашу одного.
А чего вы вместе не приезжаете к ним на занятия?
Мы приезжаем, но мы чередуем. Мы один раз мы встречаемся у них в доме, один раз у кого-то другого в доме, у женщины.
А почему не в том же центре, где и Саша?
У нас нет центра. Это не
центр.
А
Саша где?
Дома.
По утрам это он дома у себя сидит? Ага, это я не знал. Я думал, какой-то центр там у него.
Нет.
Так все сделано красиво, как будто и один человек.
Ну, мы ощущаем, что это центр, когда мы туда приходим. Поэтому вопрос...
Надо ли открывать?
Или ждать, пока возродится мужская группа?
Ну и что вы откроете? Вы думаете, к вам мужчины потянутся?
Нет, но у нас будет больше возможности, мы надеемся встречаться, потому что мы достаточно далеко, мы разбросаны очень. Мы живем кто в часе, кто в двух. Есть женщина, которая живет в другом штате. Нам тяжело собраться вместе, мы в основном проводим семинары
по... Так что это снимать помещение, оборудовать,
ну вот и вопрос в том, что появилось такое желание просто создать свой... Хочется свой дом иметь как бы.
Да, но это дом, в котором вы будете собираться, может быть, раз в месяц.
Мы провели такой опрос, кто-то будет собираться чаще, кто-то, может быть, два раза в месяц, кто-то раз в месяц.
Смотрите сами, рационально ли это или нет, я не знаю. Я не знаю. Конечно, если есть свой угол, это приятно. Но если вы сможете в него приезжать всего лишь там раз-два раза в месяц, то он не присуществует долго. Так что смотрите.
Спасибо.
Бостон – это вообще-то очень гиблое место. Я там бывал, я чувствовал эту атмосферу, очень не духовная. Не знаю, кому и дать. Кто там ни разу не спрашивал.
Раф, buenos días, tardes. Tengo dos preguntas. La primera es sobre los niños. Hace un año le hice la pregunta similar, pero tenemos 5 niños en el grupo de la Ciudad de México.
У него есть 2 вопроса. Это Мигель из Мексики. Первый вопрос – это про детей. Второй тоже схожий. У них 5 детей в группе Мексики.
Y hacemos actividades con ellos una vez a la semana.
И один раз в неделю они проводят мероприятия для детей.
Sin embargo, sentimos que aunque empiecen a funcionar un poco, cada vez que salen al medio ambiente como escuela, etc., tienen una influencia mayor del exterior. Y la pregunta es, ¿qué nos recomienda hacer para contrarrestar un concrete, poco este medio ambiente?
Сокращу. Когда дети на их занятиях, они получают наше влияние. Когда дети находятся в школе или в другой среде, они, понятно, подвержены влиянию той среды. Да, и что вы посоветуете?
Ничего не посоветую. Как можно усилить наше влияние? А что я могу посоветовать? У меня нет никаких советов в таком... И у нас тоже так. Мы просто забрали детей из школ. Основная масса наших родителей забрала детей из школ. И все. Мы надеемся, что мы сделаем даже интернат. Что там будут дети спать, мальчики. Там дети будут спать, заниматься и находиться под нашим влиянием. И работать у нас на предприятии одновременно с малых лет. Если ребенок находится под чужим влиянием, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Да.
La segunda pregunta es... Gracias, Rafa. La segunda pregunta es... respecto al grupo de mujeres en México en general, ¿se siente como un avance mucho mayor que el de los hombres en organización, en estructura y en interés?
Второй вопрос о группе женщин Мексики, Мексико-Сити. Он чувствует, что эта группа, она намного сильнее, чем мужская, по количеству и по качеству.
Ну, правильно. Мы сделали женский конгресс на 2500 людей, а мужской на 1500. Конечно. Вот вам и разница. На 1000 человек. Ну.
Esa es la pregunta. ¿Cómo equilibrar? ¿Cómo hacer que los varones tengan o sientan ese compromiso y respondan a las mujeres, al grupo de mujeres, como en un nivel igual? ¿Cómo aumentar ese interés de los varones?
Да, и вопрос в том, как прийти к состоянию равновесия между двумя группами, чтобы мужчины отвечали интересам женской группы, чтобы была гармония между двумя группами.
Гармония может быть только, если они вместе подключатся к Творцу. Они будут мерить себя один относительно другого. Только лишь. Ни в семье, нигде не будет никакой гармонии, если Творец не будет заполнять промежуток между двумя объектами. То же самое в семье. Так, понятно. Ну?
Карина, Москва, вот по поводу вот этой последней фразы, что в семье, что это значит, чтобы заполняло между мужем и женой?
А вот так сказано. Ишвейшеш хинабинеем. Муж и жена, творец между ними.
Ну, это да, это известная фраза. А как ее на практике реализуют? Что...
А очень просто. На свойстве полной отдачи друг другу. Строить семью. Это называется семья. А иначе это борьба двух эгоистов. Ну, дадим представителю Турции. Сидит пускай.
Рав, şunu soracağım. Daha önce birçok kez geldim İsrail'de kongreye. Yalnız bu kongrede çok farklı bir şey deneyimledim, gördüm.
Он говорит, что он очень много приходил на конгрессы к нам. И в этот раз, когда он пришел, он почувствовал что-то по-другому как-то, не как раньше, как было.
Да, ну.
Büyük bir boşluk böyle.
Он почувствовал какую-то пустоту.
Пустоту.
Пустоту.
Büyük bir boşluk. Yani burada yani kişinin yapacağı nedir? Yani bir boşluk yani sanki böyle geliyor bir şeye çarpar gibi. Orada ne yapacağını bilmeyen bir çocuk gibi.
Он спрашивает, говорит, мужчина в данном случае, что он должен сделать? Он себя чувствует как маленький ребенок. Он чувствует, что есть какая-то пустота, что мужчина приблизился к чему-то, и он как маленький ребенок не знает, как продвигаться дальше.
Но это и прекрасно. То есть он находится перед ступенью, на которую должен взойти. Относительно той ступени он действительно маленький ребенок. Это хорошо. Я его знаю уже много лет. Действительно занимается вместе с нами, вкладывает. Не первый раз на конгрессах. Я доволен за то, что он так себя чувствует. Все будет хорошо.
Спасибо.
Тов, там сзади тоже есть за вами.
Hello, Rav. Joseph from San Francisco. I want to first thank you and the whole Petzat Sikva group for bringing us all in and giving us everything we need. This was greatly appreciated. I want to know, how can the groups in the world Kli become more like Israel? Not in quantity, but in quality, because there's definitely a level of concern and warmth that you feel as soon as you enter Israel.
Это Джозеф из Сан-Франциско. И вопрос в том, как мировые группы могут приблизиться к тому состоянию, в каком находится израильская группа, потому что когда он только переступил этот порог, он сразу почувствовал разницу.
Мы очень много занимаемся распространением. До тех пор, пока мы распространением занимались, не было группы, как в общем, не было группы. Сейчас мы уже много лет занимаемся распространением, и это является огромной помощью в организации группы. Кроме того, мы организуем по всей стране, мы находимся в другом состоянии, чем вы. Я не сказал бы, что нас здесь любят в Израиле, но, по крайней мере, мы не боимся распространять там, где только можем, кабалу. Мы находимся как бы в своей среде. Кому не нравится, не нравится. Ну, так а нам на это наплевать. Вот. И поэтому мы здесь как бы хозяева у себя дома. И у нас в Израиле огромное количество групп. Где-то 25-30 групп, да, Шимон? Миспар Гвуцот. 40 групп в Израиле. Это тысячи человек, в общем-то, можно сказать, вокруг. Наши два телеканала пользуются очень хорошим мнением, их действительно смотрят. Вот. Все, что мы делаем, довольно успешно здесь продвигается. Группа серьезно работает. У нас огромное количество людей. У нас сотни людей работают добровольно. Там 700-800 человек в каждой области. Там это переводы книг, и клипы, и интернет, все что угодно. И нужны еще сотни человек для того, чтобы всеми им управлять. Так что это все огромная фабрика, не говоря уже о том, что мы производим медиа для всех остальных групп в мире. Более-менее. Ну, допустим, в Германии так это они делают, там, в частности, и так далее. Но это очень редко. Или там в Китае. Самое главное – это работа. Таким образом вы сможете себя поднять на ноги. Только лишь распространение. Но и кроме распространения, все равно вам надо систематически заниматься, подключаться к нам. В это время, в другое время, как и мы, неважно. Без этих, без учебы и без какой-то минимальной работы вы не включитесь. Вы не станете серьезной группой и вообще движущимися вперед. Кроме того, я надеюсь, у нас будет возможность принимать вас. Вы сможете приезжать на неограниченное время, сколько только захотите. Жить там, работать вместе с нами, участвовать во всем. Ну и потом уезжать, а может быть нет. Да.
From what I see, the groups do generally follow along with the schedules, the lessons, workshops, and we disseminate. We work with the desire we were given from above. So how can we take a step to the next level in our attention to yield maximum benefit with the actions we're already carrying out?
Он говорит, что они уже как бы придерживаются того же самого расписания, участвуют в уроках и распространении. Какие они могут сделать шаги, чтобы подняться на следующую ступень?
Только следовать вместе с нами буквально в тех же движениях, которые мы занимаемся. Таким образом, они подпадут больше под наше воздействие, они будут под тем окружением, в котором они находятся. Вся проблема в том, что на них их окружение воздействует сильнее, чем мы. Есть люди, которые находятся в других местах, ну вот как та же Гверет Лея, да, госпожа Лея в Торонто. Она находится все время с нами, переводит, работает, учится. Кроме того, у нее есть семья и работа и так далее. Но ее атмосфера, в которой она находится, это полностью наша. И она в связи с другими, и с женщиной, постоянно все огромную работу делает. То есть человек закрутил себя в такой кокон Бней Баруха, что она находится что здесь, что там, это одно и то же. Так что это все зависит от вас. Но это самое главное. Если вы не сделаете для себя такую среду, как Валя Сулам пишет в статье «Свобода воли», что среда, она определяет, окружение определяет движение человека, то вам ничего не поможет. Есть люди, которые рядом с нами живут, но они находятся под влиянием другой среды. Или, может быть, вы умнее нас. То есть вы находитесь с нами в контакте, но у вас есть свои якобы мысли, понимание, там, чего надо делать и так далее. Ну, я с вами повоюю немножко, чтобы как бы попытаться вас исправить, а потом брошу. Ну, и пойдете другим путем. Все зависит от людей, не от расстояния. Но расстояние вы должны каким-то образом компенсировать.
How important is it for the groups to have workshops between themselves, say maybe once a week, in addition to the ones with you guys, maybe between themselves and the groups in that surrounding area? Is this something that is, you know,
как важно necessity? Как важно группе иметь семинар отдельно, дополнительно к тому, что идет от Бней Баруха, между собой или, может быть,
если в группе существуют какие-то проблемы, то лучше всего по этим проблемам провести семинар, чем сидеть там и ругаться. Вынести это в виде семинара и четко попробовать скорректировать это с Бали Суламом, с Рабашем. А если нет, то можно прислать к нам, и мы проведем на эту тему, может быть, международный семинар. Андов, осталось место еще для одного вопроса, да?
Большая ответственность. Наверное, вопрос, волнующий всех после каждого конгресса. Как относиться к состояниям спутанности, состоянию облака после конгресса? Можем мы что-то сделать или просто должны ждать, пока оно пройдет само?
Ни в коем случае ничего не ждать вообще. В духовном никогда ничего не ждешь. Никогда. В духовном надо идти вперед. Я вам еще раз говорю, поверьте, я вас не обманываю. Когда у меня, это у всех до Гмар Тикуна, наступает период такой облака, да, или там какого-то помутнения, или там каких-то еще пропадает желание, скатываешься вдруг в какие-то... Я не теряюсь. Я четко должен осознать, что это идет от Творца, что это дается следующая духовная ступень, которая раскрывается с ее авиюта, и будет вечер, и будет утро, день один. Так все делается. И поэтому я рад этому. На самом деле я рад, когда у меня возникает период, он не продолжается у меня уже долго, раньше продолжалось долго, раньше бывало, что и месяцы тоже были такими. Сейчас это бывает, может быть, минуты. Но эти минуты для меня радостные. Серьезно, радостные. Я предчувствую, что я постигну из того, что я сейчас, в куда я сейчас окунаюсь. Что мне даст вот этот дополнительный эгоизм уже в постижении. Я рвусь к компьютеру и сразу же начинаю обрабатывать какие-нибудь материалы. Я ничего не вижу на экране. Абсолютно. Но я исправляю Зор, или статьи какие-то Бали Сулама или Рабаша. Делаю механическую работу, такую, знаете, точки с запятыми расставляю. На самом деле, иногда это бывает, ну, просто как идиот. Сидишь и вот так вот, и через несколько минут проходит. Но это сейчас через несколько минут. Раньше это бывало, это могло продолжаться неделю и даже больше. Потом постепенно это сокращается. Но над этим надо работать, чтобы это сокращалось. И это сокращается по мере того, как вы начинаете осознавать, что нет падений, что это следующая ступень. Я обнимаю всех вас, благодарю за то, что вы приехали, что вы были на этом уроке, и удачи вам!